Глава первая. Уличный громкоговоритель с треском ожил и раздался громкий мужской голос.
«Внимание, граждане планет 50 Солнц! Говорит земной линкор «Звездный рой». Сейчас к вам обратится ее сиятельство Глория Сесилия, леди Лор из благородных лордов, главный капитан «Звездного роя».
Направлявшийся к стоянке аэрокаров Питер Мелтби остановился на полпути, едва заслышав первые же слова. Он заметил, что остальные пешеходы тоже остановились. Планета Ланд была ему в новинку, ее столица показалась ему очаровательно провинциальной после густонаселенного Кассидора, где располагалась главная база космического флота 50 Солнц. Корабль Мелтби приземлился накануне, выполняя отданный всему военному флоту приказ немедленно скрыться на ближайших населенных планетах. По слухам, распространившимся в офицерской столовой, этот отдававший паникой приказ был вызван появлением земного звездолета, чью радиопередачу и транслировали в этот момент по системе общей тревоги. Голос из громкоговорителя торжественно объявил:
«Слушайте, леди Лор!»
Сразу после этого зазвучал чистый, уверенный голос молодой женщины.
«Жители 50 Солнц, мы знаем, что вы здесь. Несколько лет мой корабль «Звездный рой» картографировал большое Магелланово облако. Случайно мы наткнулись на одну из ваших метеостанций и захватили дежурившего там наблюдателя. Он покончил с собой, но перед тем, как мы узнали, что где-то в этом скоплении среди сотни миллионов звезд находится 50 населенных планетных систем, всего 70 планет, на которых живут люди. Мы стремимся найти вас, хотя на первый взгляд может показаться, что это невыполнимая задача. Действительно, определить местонахождение 50 Солнц, затерянных между 100 миллионами звезд, практически невозможно. Но мы нашли решение этой проблемы. Слушайте внимательно, граждане 50 Солнц. Нам известно, что ваше общество состоит из делианских роботов и людей, нон-делиан. Хотя делианские роботы на самом деле тоже существа из плоти и крови. Просматривая наши исторические хроники, мы прочли о бессмысленных бунтах, имевших место 15 тысяч лет назад, ужаснувших ваших предков и заставивших их покинуть главную галактику, чтобы искать убежище вдали от земной цивилизации. 15 тысяч лет – это большой промежуток времени. Люди изменились. То, что испытали ваши предки, повториться не может. Я говорю это, чтобы успокоить вас, потому что вы должны вернуться в человеческое сообщество. Вы должны присоединиться к земному галактическому содружеству, подчиниться некому минимуму всеобщих законов и открыть космические порты для торговых кораблей Союза. Зная, что у вас есть особые причины скрываться от нас, я представляю вам звездную неделю, по истечении которой вы обязаны указать местоположение своих планет. В течение указанного срока мы ничего не станем предпринимать, но если через звездную неделю контакта не будет, то за каждый звездный день промедления вы понесете наказание. В одном вы можете быть уверены, мы найдем вас. И быстро!»
Динамик умолк, как бы ожидая, пока смысл этих слов дойдет до слушателей. «Всего один корабль», — произнес мужчина, стоящий рядом с Мелтби. «Чего нам бояться? Уничтожить его, прежде чем он сможет вернуться в главную галактику и сообщить о нас?» В разговор вмешалась женщина. «Может, она только блефует?» В голосе ее звучало сомнение. «Неужели она действительно верит, что они смогут нас найти?»
«Вздор!» — буркнул еще один мужчина. «Старая проблема иглы в стоге сена, только еще более трудная».
Мелтби промолчал, хотя склонялся к тому же мнению. Ему казалось, что главный капитан земного корабля леди Лор блуждает в глубочайшей тьме, когда-либо окружавшей цивилизацию. Из громкоговорителя вновь поплыл голос ее сиятельства Глории Сесилии.
«На тот случай, если ваши меры времени расходятся с нашими, объясняю, что звездный день состоит из 20 часов по 100 минут каждый, в минуте 100 секунд, за каждую из которых свет проходит ровно 100 тысяч миль. Наш день несколько длиннее, чем по старому стилю. Тогда минута состояла из 60 секунд, а свет за секунду преодолевал больше 186 300 миль. Итак, время пошло. Ровно через неделю вы снова услышите меня».
Наступила пауза. Затем голос диктора, того самого, что представил женщину, произнес:
«Граждане 50 солнц, вы слушали запись сообщения, полученного около часа тому назад. Руководствуясь указаниями Совета 50 солнц, мы предали его гласности, чтобы всесторонне информировать население об этой грозной опасности. Однако пока возвращайтесь к своим повседневным делам в уверенности, что все возможное будет сделано. Дальнейшую информацию мы станем передавать по мере ее поступления».
Мелтби жестом подозвал сразу же приземлившийся аэрокар. Не успел он опуститься на свободное сиденье, как соседнее место заняла какая-то женщина. Мелтби ощутил в своем мозгу слабый отклик, словно владевшее женщиной возбуждение коснулось его разума. Зрачки его чуть расширились, но больше он ничем не выдал своего состояния.
«Вы слышали сообщение?» — спросила она, чуть погодя.
«Да».
«И что вы об этом думаете?»
«Их командир выглядит весьма самоуверенной».
«Вы заметили, что она разделила нас всех на делианских роботов и нон-делиан?»
Его не удивило, что она тоже это заметила. Земляне понятия не имели, что на планетах 50 солнц обитала еще и третья раса — мезоделиане. Тысячи лет с момента миграции браки делиан с нон-делианами были бесплодны. Наконец, благодаря открытию так называемого метода холодного давления, рождение детей у них стало возможным. В результате появился мезоделианин с двойным разумом, наделенный делианской физической силой и нон-делианскими творческими способностями. При хорошей координации двойной разум мезоделианина мог подчинить себе любое человеческое существо с унитарным сознанием. Мелтби был мезоделианин, так же, как и его соседка. Он определил это потому, как легко вошла она в контакт с его разумом. Правда, между ними была небольшая разница. Он обладал законным правом находиться на Ланте и остальных планетах 50 солнц, тогда как она таким легальным статусом не обладала. Ей грозили тюрьма и смерть.
«Мы искали вас», — сказала она, — «с того самого момента, когда до нашей штаб-квартиры дошло известие об этой истории, то есть уже час. Как по-вашему, что мы должны делать?»
Ему, капитану космического флота 50 солнц, нелегко было одновременно выступать в роли наследного вождя мезоделиан. 20 лет назад они сделали попытку вооруженного захвата власти над 50 солнцами. Попытка кончилась полным провалом. Все мезоделиане, в результате чего были объявлены вне закона. Мелтби, тогда маленького мальчика, поймал делианский патруль. Его воспитал флот. Это был эксперимент. Попытка каким-то образом решить мезоделианскую проблему. Окружающие не щадили труда, чтобы привить Мелтби лояльность к 50 солнцам в целом. В значительной мере это удалось. Однако его учителя даже не подозревали, что в руках у них наследный вождь мезоделиан. В сознании Мелтби столкнулись противоречивые интересы, конфликт, который он до сих пор не смог решить. «По-моему, — произнес он задумчиво, — мы должны идти рука об руку с делианами и нон-делианами. В конце концов, мы тоже относимся к 50 солнцам».
«Уже пошли разговоры», — возразила женщина, «что мы могли бы, возможно, получить некоторые преимущества, выдав землянам положение одной из планет».
Невзирая на всю амбивалентность его восприятия, подобная возможность на мгновение потрясла Мелдби. И он видел, что женщина поняла это. Ситуация сложилась динамичная и богатая возможностями.
«Я догадывался, что по темпераменту не гожусь в интриганы»,
— с горечью подумал Мелдби. Постепенно он успокоился, привел мысли в порядок и почувствовал себя в силах объективно вести дискуссию.
«Если земляне найдут нашу цивилизацию и признают ее правительство, все останется по-прежнему».
Женщина, она была стройной блондинкой, хмуро усмехнулась. Голубые глаза ее дико сверкнули.
«Если мы выдадим их, то сможем поставить условия признания нашего равноправия. По существу это все, чего мы хотим».
«Все?» Мелдби лучше знал амбиции мезодилиан, и знание это не доставляло ему удовольствия. «Насколько я понимаю, мы начинали войну с другими целями».
«Ну и что?» — вызывающе бросила она. «У кого больше прав на занятие доминирующего положения? Физиологически мы стоим выше, и делиан, и нон-делиан. Каждый из нас знает, что мы, может быть, единственная сверхраса в галактике».
Голос ее прерывался от волнения.
«Теперь возьмем другую поистине грандиозную возможность. Эти люди с Земли никогда не встречали мезодилиан. Если мы введем достаточное число наших на борт их корабля, то, используя преимущество внезапности, сможем добыть новое решающее оружие. Понимаете?»
Мелдби понимал многое, в том числе и то, что большинство легко принимают желаемое за действительное. «Дорогая моя», — ответил он, — «нас слишком мало. Наше восстание против правительства 50 солнц провалилось, несмотря на неожиданность и первоначальные успехи. Будь у нас время, мы, может, и добились бы успеха, но наши притязания превосходят наши возможности».
«Ханстон считает, что критические моменты — самое подходящее время для действий».
«Ханстон?» — непроизвольно воскликнул Мелдби и осекся. Рядом с колоритным и напористым Ханстоном он чувствовал себя бесцветным. На Мелдби лежала неблагодарная задача — удерживать от необдуманных поступков молодых энтузиастов. Через своих союзников, людей, как правило, умудренных опытом, друзей умершего отца, он не мог делать ничего другого, кроме как проповедовать осторожность. Это не прибавляло ему популярности. Ханстон являлся вторым по значению лидером мезодилиан. Его призыв действовать немедленно импонировал молодым людям, знавшим о катастрофе предыдущего поколения лишь по рассказам. Их лозунгом было: «Тогда ошиблись вожди, мы не ошибемся». Сам Мелдби не стремился к власти над народами 50 солнц. С годами он все чаще задавался вопросом, как направить амбиции мезодилиан на менее воинственный путь. И до сих пор не смог на него ответить.
«Когда все общество в опасности, необходимо сплотиться», — сказал он медленно, но твердо. «Нравится нам или нет, но мы принадлежим к цивилизации 50 солнц. Может, и стоит выдать ее Земле, но это не тот вопрос, который можно решить за час после того, как представился удобный случай. Передай скрытым городам, что я требую 3 дня на обсуждение и дискуссии. На 4-й день будет проведен плебисцит. Предавать или нет? Это все».
Краем глаза он заметил, что женщина не в восторге. Лицо ее внезапно замкнулось, она еле сдерживала гнев.
«Дорогая моя», — добавил он мягко, — «надеюсь, вы не собираетесь пойти против воли большинства».
По изменившемуся лицу женщины Мелдби понял, что пробудил в ее сознании старый демократический конфликт. Секреты его власти над соплеменниками заключался именно в этом. Совет мезодилиан, председателем которого он был, со всеми важными делами обращался непосредственно к обществу. Время подтвердило, что плебисциты пробуждают в людях консервативные инстинкты. Те, кто месяцами сердито требовал немедленных действий, в большинстве своем становились гораздо осмотрительнее, как только брали в руки избирательный бюллетень. Немало грозных политических бурь утихало перед урной для голосования. После продолжительной паузы женщина медленно заговорила.
«За 4 дня какое-нибудь другое сообщество может принять решение выдать местонахождение 50 солнц, и мы лишимся преимущества. Ханстон считает, что в переломный момент правительство должно действовать без промедления. Потом будет достаточно времени, чтобы разобраться, правильным было решение или нет».
По крайней мере, на это у Мелтби был наготове достойный ответ. «Сейчас решается судьба всей цивилизации. Может ли один человек или даже небольшая группа взять на себя ответственность за судьбу нескольких сотен тысяч своих сподвижников, с одной стороны, а с другой за 60 миллиардов граждан 50 солнц? По-моему, нет. А теперь мне нужно выходить. Желаю удачи». Мелтби вышел из машины и, не оглядываясь, зашагал по направлению к стальной ограде, окружавшей одну из тех небольших баз, которые вооруженные силы 50 солнц содержали на Ланте. Часовой у ворот, нахмурясь, проверил его документы и официальным тоном заявил:
«Капитан, мне приказано припроводить вас в Капитолий на совещание членов здешнего правительства и представителей военного командования. Согласны ли вы идти добровольно?»
«Разумеется», — ответил Мелтби самым беспечным видом. Минутой позже военный аэрокар уже уносил Мелтби назад по направлению к городу. Однако ситуация отнюдь не была безысходной. В любой момент, сконцентрировав должным образом усилия своего двойного сознания, Мелтби мог взять под телепатический контроль и своего охранника, и пилота. Однако пока он решил ничего не предпринимать. Он понимал, что конференция столь высокого ранга не представляет непосредственной угрозы для капитана Питера Мелтби. Наоборот, она даже могла послужить источником информации. Суденушка приземлилась во дворе между двумя домами, стены которых были увиты плющом. За дверью открылся широкий, залитый светом коридор, который привел в зал, где вокруг огромного круглого стола сидело множество людей. О его прибытии, очевидно, были предупреждены. Стоило Мелтби появиться на пороге, как все разговоры немедленно стихли, и взгляду его предстала длинная череда обращенных к нему лиц. Двоих из присутствующих Мелтби знал лично. Оба были в мундирах старших офицеров космического флота. Они приветливо кивнули Мелтби, и тот ответил каждому коротким кивком. Ни с кем из остальных, даже с 4 другими военными, Мелтби встречаться не приходилось, хотя он и узнал нескольких здешних государственных деятелей и офицеров ландского гарнизона. Делиан с первого же взгляда можно было легко отличить от нон-Делиан. Все они без исключения выделялись высоким ростом, красотой и могучим телосложением. Нон-Делиане же разительно отличались друг от друга. Поднялся невысокий, тучный нон-Делианин, сидевший во главе стола лицом к двери. По фотографиям в газетах Мелтби узнал в нем Эндрю Крейга, министра ландского правительства.
«Джентльмены», — начал он, — «давайте говорить с капитаном Мелтби без околичностей».
И, обращаясь уже непосредственно к Мелтби, продолжил.
«Мы долго совещались относительно угрозы со стороны так называемого земного линкора. Предъявленный недавно командующий им женщиной ультиматум вы, очевидно, слышали?»
«Слышал», — кивнув, подтвердил Мелтби.
«Хорошо. Ситуация представляется следующим образом. Более или менее очевидно, что, невзирая на заманчивость сделанных предложений, обнаруживать себя нам не следует. Некоторые участники нашего совещания полагают, что земляне, раз уж они достигли Большого Магелланового облака, рано или поздно сумеют нас обнаружить. Но это может случиться и через 1000 лет. Наша позиция такова. Надо объединиться и не вступать в контакт. В следующем десятилетии, увы, это займет столько времени, мы сможем отправить экспедицию в главную галактику, чтобы выяснить, что же там происходит. Получив более полную и достоверную информацию, мы сможем окончательно решить вопрос об установлении с Землей дипломатических отношений. Как видите, это достаточно разумное предложение».
Он сделал паузу, выжидательно глядя на Мелдби. Во всем облике Крейга чувствовалось тщательно скрываемое беспокойство. «Это действительно разумное предложение», — ровным голосом сказал Мелдби. Кое-кто из присутствующих облегченно вздохнул. «Однако», — продолжил Мелдби, — «можете ли вы быть уверены, что какое-либо сообщество или даже планета не откроет земному кораблю наше местонахождение? Существует множество людей, множество планет, и у всех свои интересы».
«Мы отдаем себе отчет в этом», — сказал Толстяк. «Как раз поэтому вы приглашены на нашу встречу».
Мелдби не назвал бы это приглашением, но от комментариев воздержался.
«Мы получили решение всех правительств 50 солнц», — продолжал оратор. «Все единодушно решили оставаться в тени. Однако каждому ясно, что любые наши усилия сохранить единство останутся тщетными до тех пор, пока мы не обретем уверенности в том, что мезоделиане не воспользуются сложившейся ситуацией в собственных интересах».
В этот момент Мелдби понял, зачем его пригласили. Он ощутил, что в отношениях между мезоделианами и остальными народами 50 солнц наступил кризис, и что кризис этот неминуемо станет переломным моментом в жизни самого Мелдби. «Джентльмены», — сказал он, — «насколько я понимаю, вы хотите предложить мне связаться с другими представителями моей расы. Однако любой подобный контакт поставит меня, капитана вооруженных сил 50 солнц, в весьма двусмысленное положение. Вице-адмирал Дрихан, командир линкора «Атмион», на борту которого Мелдби служил в качестве помощника главного астрографа и главного метеоролога, произнес: «Капитан, вы вправе принять любое сделанное вам здесь предложение, не опасаясь, что ваше сложное положение будет истолковано превратно. Я прошу запротоколировать это, а также всю дальнейшую дискуссию», — сказал Мелдби. Крейг кивнул стенографистом.
«Приступайте».
«Продолжайте», — предложил Мелдби.
«Как вы правильно поняли, капитан», — начал Крейг, — «мы хотим, чтобы вы передали наше предложение».
Он замялся, слегка нахмурясь и, словно бы не решаясь произнести вслух само название, поставленное вне закона расы.
«Правящему совету мезоделиан. Мы полагаем, что у вас есть возможность сделать это».
«Несколько лет назад», — подтвердил Мелдби, — «я докладывал своему командиру о том, что меня посетили эмиссары мезоделиан, и что связь с ними может быть легко установлена на любой из планет 50 солнц. Тогда было принято решение сознательно не обращать внимания на деятельность этих агентов, поскольку в противном случае они могли бы уйти в подполье, не уведомив меня о том, где их можно найти в дальнейшем». Естественно, решение Мелдби информировать вооруженные силы о существовании подобных агентов было предварительно утверждено плебисцитом мезоделиан. В противном случае его контакты с эмиссарами Совета выглядели бы подозрительно. Было очевидно, что 50 солнц не станут вмешиваться в действия агентов, по крайней мере до тех пор, пока ситуация не станет исключительной. Расчет был точный, но сейчас сложилась как раз исключительная ситуация.
«Откровенно говоря», — продолжал Крейг, — «мы убеждены, что мезоделиане не преминут использовать нынешнее положение вещей для того, чтобы упрочить свои позиции».
Он подразумевал политический шантаж, и то, что для изложения своей мысли он прибег к подобному эвфемизму, достаточно красноречиво характеризовало ситуацию.
«Я уполномочен предложить мезоделианам ограниченные гражданские права везде, за исключением нескольких оговоренных планет, и право проживания в городах. Причем круг гражданских прав и политических прав этой группы населения будет пересматриваться в сторону расширения каждые 10 лет, при условии, что поведение мезодилиан в течение предшествующего периода окажется достаточно лояльным.
Он смолк, и Мелдби заметил, что все собравшиеся смотрят на него с напряженным вниманием. Молчание нарушил один из делианских политиков. «Что вы думаете об этом?»
Мелдби вздохнул. «Будь эти предложения сделаны до появления земного корабля, их можно было счесть великолепными. Старая история. По мере того, как способность власти контролировать ситуацию слабеет, она идет на уступки». Мелдби заговорил, бесстрастно, взвешивая каждое слово, внимательно следя за тем, чтобы не только в словах, но и в тоне не проскользнула даже тень агрессивности. К этому обязывало то обстоятельство, что сформулированные Крейгом предложения были логичны и честны. Зная о притязаниях отдельных групп мезодилиан, он готов был признать, что слишком значительные уступки могли таить в себе угрозу, как для самих его соплеменников, так и для их мирно настроенных соседей. Памятуя о прошлом, нельзя было не признать законным требование ограничений и испытательного срока. Поэтому Мелдби считал необходимым поддержать сделанные правительством предложения, которые могли послужить толчком к восстановлению нормальных отношений между всеми группами населения 50 Солнц. Однако свою точку зрения он выразил достаточно осторожно.
«Мы будем ждать и присматриваться», — закончил он.
После его речи воцарилась краткая тишина, которую нарушил груболицый нон-делианин, резко заметивший: «Сдается, мы попросту тратим время на эту трусливую игру. Хотя 50 Солнц долгое время жили в мире, у нас все еще состоит на вооружении больше 100 линкоров, не говоря уже о множестве более легких кораблей. В конце концов, в наши пределы вторгся один единственный земной линкор. Я предлагаю послать флот. Пусть уничтожит его. Таким же образом мы станем уничтожать всякого землянина, который найдет дорогу к нам. Может понадобиться 10 тысяч лет, чтобы они снова случайно наткнулись на нас».
«Мы уже обсуждали эти предложения», — заметил вице-адмирал Дрихан. «Это неразумно, по очень простой причине. Земляне могут обладать неизвестным нам оружием и победить. Мы не можем предоставить им такой возможности».
«Мне все равно, как вооружен единственный корабль», — решительно возразил тот. «Если флот исполнит свой долг, все наши проблемы будут решены наиболее простым и надежным способом».
«Это крайняя мера», — отрезал Крейг и вновь обратился к Мелдби.
«Вы можете довести до сведения мезодилиан, что в случае, если они отвергнут наши предложения, мы располагаем достаточно мощным флотом против незваных гостей? Другими словами, ступив на путь предательства, они не получат ничего. Вы свободны, капитан».